Говорит Радио Свобода. Лидер движения «Христианское государство. Святая Русь» Александр Калинин задержан по подозрению в причастности к поджогу автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя.
Налицо террористический акт, это статья 205.
Кто может стать шестым президентом Украины?
Бюллетени для голосования вряд ли будет меньше, чем 20 персоналей, за которые украинцы смогут проголосовать на будущих президентских выборах.
Согласно выводам журналистского расследования, ФСБ России вербует мелких контрабандистов на российско-эстонской границе и ставит перед ними шпионские задачи.
Некоторым поручили следить за военными учениями в Эстонии. Другие выясняли, как незаконно перейти границу и не быть пойманным.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 20 сентября. Итак, полиция задержала лидера организации «Христианское государство. Святая Русь» Александра Калинина и еще нескольких человек по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Любовь Чижова.
В понедельник Палата адвокатов России обратилась в Совет Федерации с просьбой обратить внимание на действия противников фильма «Матильда», в частности, на поджоги у офиса адвоката Константина Добрынина. Ранее юрист пожаловал на активистов «Христианского государства» в Федеральную службу безопасности. В интервью изданию «Медуза» активист Александр Калинин назвал допустимыми поджоги кинотеатров и лишение жизни за веру, конец цитаты. Лидер «Христианского государства» также предложил сломать режиссеру Алексею Учителю ноги и посадить его на кол. В интервью «Радио Свобода» адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин заявил, что доволен задержанием Алексея Калинина и его соратников.
Мы хотим поприветствовать состоявшиеся факты задержания и поблагодарить предварительно коллег из Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности, которые все-таки выполнили свою работу и показали, что государство готово реагировать на угрозы общественной безопасности, на угрозы самому государству и пресекать подобные действия самым жестким образом. И обидно, что на это ушло почти 9 месяцев. Да, мы предупреждали об этом еще в феврале. Но когда загорелось, тогда и все начали реагировать. А что касается квалификации, то мы не знаем, в рамках какого уголовного дела задержаны подозреваемые, но полагаем, что, наверное, в рамках вот этого уголовного дела, которое было возбуждено по факту поджога, по факту умышленного повреждения имущества. Мы считаем, что, конечно же, квалификация, уголовно-правовая квалификация, здесь она была, может быть, будет дана иная, потому что мы считаем, что все-таки налицо террористический акт, это статья 205, потому что когда совершается поджог, либо там иные действия, которые устрашают граждан, устрашают население, которые создают опасность гибели людей, которые дестабилизируют, да, имеют свою цель дестабилизацию деятельности органов госвласти, либо воздействие на принятие решений органами госвласти, а здесь очевидно, да, что попытка воздействия на запрет, на принятие решения о запрете фильма «Матильда», она присутствует, то, безусловно, конечно, это называется террористический акт. И там совершенно другая правовая санкция. С ответственностью с другой за эти деяния. Поэтому мы надеемся, что вообще квалифицировать надо так. Но в любом случае надо приветствовать хотя бы то, что работа проведена, и что экстремисты, радикалы и террористы, они будут видеть, что не они определяют правила государства, не они диктуют людям, как жить, какие фильмы смотреть, в кинотеатры какие ходить, а все-таки определяет государство и определяет граждане, определяет здоровое гражданское общество.
Как вам кажется, вот схлынет ли эта волна истерии и насилия в отношении кинотеатров, где собираются показывать «Матильду», и людей из окружения Алексея Учителя, вот после задержания этих товарищей?
Я очень надеюсь, что именно это и произойдет, потому что, во-первых, это будет очень мощный сигнал для, в том числе, кинопрокатчиков, которые обоснованно опасаются, в частности, например, господин Мамут, того, что государство не сможет удержать экстремистов. Государство показало, что оно может ситуацию контролировать, ситуацию управлять. Поэтому я надеюсь, что в этом смысле, конечно, все начнут себя чувствовать в безопасности. Это, несомненно, касается граждан, которые тоже себя могут чувствовать в безопасности и понимать, что они могут беспрепятственно смотреть фильмы. Что касается вообще волны, то я думаю, что здесь, наверное, госпожа Поклонская, потому что ей тоже, мне кажется, надо остановиться в своих дальнейших некорректных юридических заявлениях и действиях, потому что, ну, хватит, да? Это все заходит слишком далеко, и любые неосторожные юридические заявления, они могут порождать совершенно невообразимые для всех последствия.
Это был адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин. Всероссийская общественная православная организация «Христианское государство Святая Русь» официально не зарегистрирована. Точных сведений о дате ее возникновения, составе и структуре нет. Однако, по различной информации в СМИ, понятно, что она возникла задолго до конфликта вокруг фильма «Матильда». Организация существовала в форме некоего христианского братства. Его лидером являлся Александр Калинин, православный проповедник под псевдонимом «Христианин Александр». Сама организация возникла после знакомства Калинина с Мироном Кравченко, Исаулом казачьего войска, общественным деятелем, активным участником различных инициатив по духовному и национальному возрождению русского народа. В прессе не раз высказывались предположения, что христианское государство – это проект ФСБ. О задержании его активистов мы поговорили с руководителем информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским.
Я не уверен даже, что это организация. Я думаю, что это просто некая группа людей, которая, среди прочих, публично выступает на эту тему и, видимо, скажем так, пока осторожно, связана с вот этими силовыми акциями. Потому что их лидер как-то очень уклончиво на эту тему выступал, что он, в общем, конечно, понимает, так сказать, но сам вроде бы их не организовывал. Но вот я думаю, это выяснится постепенно. Там люди, я думаю, ну, судя по тому, что они все уже не молодые ребята, то они все с каким-то бэкграундом в этой области. Один из них был в РОНСе, это Российский общенациональный союз. Кто-то связан с Отраковским, который в свое время нам тот обещал, что будут православные дружины патрулировать, но так мы и не увидели, правда, никаких дружин. То есть, в принципе, я не думаю, что именно просто вот группа товарищей все это организовала. Я думаю, что они просто удачно выступают в роли таких спикеров, которые, ну, наверное, хотя бы отчасти замешаны действительно в эти реальные действия насильственные, но сами насильственные действия могут предпринимать также и люди, с ними не связанные вовсе. Потому что вот это движение против Матильды явно шире гораздо, чем эта группа, и его радикализация, движение этого, она явно происходит при каком-то попустительстве церковных верхов, скажем так. Трудно наверняка сказать, кто вот персонально там за этим стоит, но просто без этого явно не обходится.
Ну вот эти вот товарищи тоже заявляли, там и писали, и в каких-то интервью говорили, что отделение этой организации есть во всех регионах России. Это может быть так?
Может, хотя очень вряд ли. Обычно все такие заявления весьма преувеличены.
В СМИ не раз писали о том, что вот эта самая организация «Христианское государство Святая Русь» — это проект ФСБ.
У нас, конечно, все может быть, но я очень сомневаюсь. Я просто не понимаю, зачем ФСБ это надо. Это все-таки определенно какое-то церковное порождение. И если к этому имеют отношение какие-нибудь силовики, то все-таки не на уровне целых ведомств, а в каком-то более личном качестве. Просто вот это движение является в сущности такой просто очень радикальной формой реализации той политики идеологической, да, которая проводится сверху в последние несколько лет. Конечно, вот это христианское государство идет далеко впереди государственной политики, но всегда найдутся люди, которые пойдут далеко впереди. Может быть, среди них есть и какие-нибудь люди из ФСБ, откуда я знаю, но мне трудно себе представить, что просто непонятно даже целеполагание, зачем ФСБ это делать, ну, как ведомство. Мне просто кажется, что это не надо ни зачем. Я не сомневаюсь, что у нас ни одна Поклонская придерживается таких радикальных воззрений, но чтобы целое ведомство вступило на такой рискованный путь, ради чего непонятно, при том, что позиция там Путина, что принципиально важно, да, здесь как-то не выявлено. Государство реагирует, когда, по мнению государства, дело заходит слишком далеко. Пока НТО по мелочи хулиганил тут и там со своей командой, все у него было нормально. Когда они вломились на государственную выставку и попортили государственные экспонаты, вот тут появилось уголовное дело. Когда люди выступают против Матильды, там издают страшные крики, грозят небесными карами, ну, в общем, это действительно легко игнорировать. Когда доходит до того, что под их крики кто-то на грузовике с взрывчаткой въезжает в кинотеатр, на это уже сложно не реагировать, потому что, ну, понятно, что если один человек такое сделал, то скорости у него найдутся подражатели. Поэтому нужно срочно принять меры и кому-то дать по голове, что мы сейчас видим.
Ну а как вы думаете, вот сегодняшние задержания как-то могут вот сейчас остановить эту вот истерию и там волну насилия в отношении кинотеатров, прокатчиков, самого режиссера Матильды?
Думаю, что полностью остановить не могут, потому что масштаб не тот, что у группы Интео. Там была одна компактная группа, заводится дело, вся группа притихает на некоторое время. А тут речь идет не об одной организации, которую можно таким образом запугать, а я уверен, что просто о достаточно таком диверсифицированном движении, где люди даже не знакомы друг с другом, поэтому запугать их одномоментно невозможно. То есть кто-то, наверное, сейчас призадумается и свои порывы притормозит, кто-то ровно наоборот может быть радикализирован только. Кто-то останется просто в той же позиции, что и был. Я думаю, что реакция государства, она была в любом случае необходима на это. Я имею в виду правовая реакция. Насколько им удастся сейчас качественно провести следствие, это вопрос тоже, потому что мы, собственно, не знаем наверняка, причастны эти люди или не причастны. Потому что они только разговоры разговаривали, и они на самом деле здесь ни при чем. Это как раз нужно все доказывать. Но то, что дело по ним завели, это правильный поступок. Они достаточно наговорили, чтобы ими должно было заинтересоваться следствие. Дальше уже следствие должно разобраться.
Это был руководитель аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Кампанию против показа фильма «Матильда» возглавляет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она утверждает, что картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Ксишинской якобы оскорбляет чувства верующих. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Киевский политолог Евгений Магда в своей книге «Шестой. Воспоминания о будущем», представленной на днях на Львовском форуме издателей, попытался проанализировать феномен украинского президентства за годы независимости и понять, кем может быть и с чем столкнется шестой, начиная с 1991 года, глава украинского государства. Своими выводами Евгений Магда поделился с корреспондентом «Радио Свобода» Ярославом Шимовым.
Начну наш разговор с вопроса, который напрашивается сразу, исходя из названия книги. Так кто же шестой? Кто будет?
Я нарочно в своей книге ухожу от ответа персонального. Потому что я не считаю себя вправе навязывать читателям мнение конкретное о том, кто именно станет шестым президентом. Я могу предполагать, я могу выдвигать критерии, я могу рассказывать историю президентства в новейшей Украине. Я это постарался сделать в этой книге. Но я далек от того, чтобы считать себя истиной в последней инстанции и четко назвать того, кто возглавит Украину либо в 2019, либо позже. Ситуация в Украине, с одной стороны, достаточно динамична, а с другой имеются достаточные, ну, я бы сказал, стабильные моменты, своеобразные реперные точки, на которые, я надеюсь, обратят внимание читатели моей книжки.
Если говорить не о конкретных людях, а о президентстве украинском в целом, оно, насколько я знаю, так сказать, институционально, по своим полномочиям, вот институт президентства, оно претерпевало изменения, и вы их описываете в книжке, которая, собственно, является такой краткой политической историей независимой Украины. На данный момент, по вашему мнению, эта модель соответствует устройству страны, или там есть моменты, которые глава государства по своему институциональному облику, ну, немножко не такой, каким бы должен был быть, исходя из того, какой есть страна?
Наверное, в ситуации того вызова, с которым столкнулась Украина, начиная в начале 2014 года, было бы неплохо, чтобы президент имел полномочий больше. Однако, поскольку возвращение к парламентско-президентской республике прошло сразу после Евромайдана и до формального начала российской агрессии, все же ожидать наполнения президентских полномочий сегодня новыми возможностями я бы не стал. По крайней мере, сам Порошенко, действующий президент Украины, говорит, что он передаст преемнику те полномочия, которые получил он сам. Угроза авторитаризма, она очень болезненно воспринимается украинским обществом. Баланс полномочий, он определенно существует. Исторические особенности, привычки украинских политиков, которые заключаются в том, что практически любой президент, независимо от объема его полномочий, он так или иначе выглядит центром политической жизни, центром принятия политических решений не только в сфере оборонной и внешней политики, где сегодня у украинского президента его конституционные полномочия основные сосредоточены. Мне кажется, что в Украине российский формат власти, где президент это такой некоронованный монарх, просто не будут воспринимать. У нас невозможно, чтобы все решения принимал один человек.
А это почему? Потому что украинцы столь, так сказать, психологически демократичны, или потому что, как часто говорят, в Украине просто сложилась такая более, что называется, многополярная олигархическая система, что президент так или иначе должен ориентироваться на большее количество групп интересов?
Безусловно, есть и многополярная олигархическая система, и влияние олигархов достаточно серьезно в Украине, хотя, на мой взгляд, она уменьшилась за последние годы. Есть и определенная политическая жизнь. Хотя у нас партийная система далека от идеальной, у нас более 300 политических партий, но хватает пробелов в идеологическом формате. При этом можно сказать, что Украина все еще ищет себя. И, наверное, все-таки эти поиски будут продолжаться, но не через расширение или, наоборот, сужение формата президентских полномочий.
Так или иначе, хотя вы не говорите старательно, как вы сами сказали, избегаете называния каких-то имен, кто будет этим шестым. Тем не менее, воспринимается это, ну вот, читателям неизбежно, что шестой – это кто-то иной, это не пятый. То есть это не Петр Порошенко. На ваш взгляд, Петр Порошенко президент одного срока? Оправдались надежды на него или скорее нет?
Я думаю, что Порошенко не потерял шансы повторить политический подвиг Кучмы, побыв президентом два президентских срока. По крайней мере, против проведения досрочных выборов, на которых его шансы, на мой взгляд, были бы меньше, он торпедирует достаточно успешно. И думаю, что все-таки выборы пройдут президента Украины весной 2019 года, как это и положено по закону.
Ну, сам Порошенко, он успел поработать в разных должностях при своих двух предшественниках. Он воспринимается и есть представителем, в общем-то, той политической элиты, которая в Украине сложилась в последние два десятилетия. А после Майдана много, насколько я помню, говорилось о том, что элиту как раз политическую неплохо бы перетрясти посерьезнее. На ваш взгляд, почему этой перетряски не произошло? В общем-то, лица мы видим по большей части, ну, более-менее те же самые.
Скажу больше. На мой взгляд, реальные кандидаты в президенты, будущие реальные кандидаты на роль шестого, они как политики начали активно действовать, начали быть заметными, ну, в массе своей, еще во время президентства даже не Януковича, а Кучмы. И это очень давно, исходя из динамики развития Украины. И, наверное, это характеризует украинскую демократию, украинскую политику не лучшим образом, потому что после многочисленных слов о революции достоинства и о том, как она должна все изменить, ничего особенно не происходит. Наверное, не работают социальные лифты в украинском политикуме настолько хорошо, чтобы забраться в президентскую лигу новых людей. А это связано и с тем, что украинские медиа в массе своей, ну я говорю в первую очередь о телевидении, принадлежат олигархам, и там, ну, достаточно легко можно как человека раскрутить, так и наоборот его сбросить с политического пьедестала.
Ну хорошо, а Украина переживает в последние три года по понятным причинам очень серьезные потрясения. То есть появилась определенная достаточно большая группа людей, которые в том или ином виде лично пережили войну. Почему не появляются, скажем так, какие-то яркие фигуры, вот что называется, из ветеранского поколения? Ну да, есть Надежда Савченко, но у нее политическая карьера, как мы видим, складывается довольно странно и не очень позитивно. Может быть, стоит еще ждать каких-то политических сюрпризов позитивных? Негативных или негативных именно от этих людей?
Безусловно, время на появление нового политика еще есть. И, наверное, такие политики появятся, и в бюллетене для голосования вряд ли будет меньше, чем 20 персоналей, за которые украинцы смогут проголосовать на будущих президентских выборах. Однако, все-таки в Украине, несмотря на все многочисленные дискуссии времен всей независимости, как-то образ такого гетьмана, ну, своеобразного нового Павла Скоропадского, способного железной рукой взять власть, он как-то не прижился. Что касается представителей ну, такой военной элиты, то я думаю, что обществу еще нужно перетравить их. То есть они еще сами должны пройти путь трансформации из успешных военных в успешных политиков. И чтобы общество это тоже восприняло. Я не исключаю, что 7-й президент будет с заметным военным бэкграундом. 6-й вряд ли.
То есть украинцы не ждут чудес от президента, в отличие от россиян. Но у россиян принято чуть что писать письмо там Путину или тому, кто сейчас в Кремле. А у украинцев как общество воспринимает своего президента? Потому что у того же Порошенко был высокий рейтинг. Он победил в первом туре, он был популярен, а сейчас не очень. Как меняются взгляды общества на главу государства?
Порошенко победил, на мой взгляд, заслуженно, и этому есть ряд причин. Но если мы говорим о дальнейшем развитии событий, то, наверное, нужно сказать о том, что общество достаточно скептично сегодня к нему относится. Наверное, есть в обществе определенный запрос на чудо здесь и сейчас. Но для этого чуда нет объективных исторических предпосылок. Если серьезные болезненные преобразования в стране не осуществлялись на протяжении предыдущих 20 с хвостиком лет, то сделать их даже независимо от формата президентских полномочий за 3 года, ну, это достаточно сложно. Конечно, у нас есть фактор Михаила Саакашвили, который тоже как активный участник политического процесса, он брызжет разными идеями, но тут надо сказать, что законодательство не дает ему возможности баллотироваться в президенты Украины до 2023 года.
То есть он, особенно сейчас, когда непонятно, что вообще будет с его гражданством.
Ну, это даже, да, это в идеальных условиях наличие у него украинского гражданства. Поэтому говорить, что человек, который все обещает, он имеет 100% шансы, нет. Хотя запрос на популизм в Украине, безусловно, существует. Каждому президенту понадобится преобразование, которое может ощутить на себе среднестатистический гражданин. Чтобы он мог ощутить их в кошельке, в своей возможности не просто знать о безвизовом режиме с Европейским Союзом, а бывать в странах ЕС. И чтобы Украина, в конце концов, ну я думаю, этот вопрос уже будет решен в ближайшее время, перестала быть европейским аутсайдером по размерам средней заработной платы.
6-й может быть не пророссийским даже, а хотя бы президентом, который сможет нормально общаться с президентом России. Пусть не с Путиным, допустим, будет кто-то после Путина. Ездить в Москву с официальным визитом, принимать российского президента у себя. Или отношения сейчас, ситуация такая, что это дело очень отдаленного будущего.
Добрососедские отношения с Россией, которые существовали с 1991 года, на сегодняшний момент растоптаны. И я скажу так, что если антироссийская риторика в 2013 еще году была, скажем, уделом маргинальных политиков, то сегодня она звучит и у президента, и у премьера, и у спикера парламента. Даже те политики, которые хотели бы быть лояльны к России во время избирательной кампании, они, безусловно, будут избегать даже намеков на возможность быть как-то с Россией вместе. И, честно говоря, в нынешнем состоянии я не думаю, что любой президент, независимо от порядкового номера, в обозримом будущем рискнет искать какие-то пути примирения с Россией.
Даже если конфликт на Донбассе будет каким-то образом улажен?
Но дело в том, что 10 тысяч наших граждан, как минимум, погибло в этом конфликте. Это огромные потери для любого государства, тем более для государства, которое более 20 лет своей независимости гордилось мирным характером своего развития. Да, между российским и украинским народами сохраняются миллионы связей, но они за 3,5 последних года серьезно трансформировались. И эту трансформацию, я думаю, предстоит осознать и в Киеве, и в Москве. Более всего в Москве.
Ярослав Шимов беседовал с украинским политологом Евгением Магдой, автором книги о современных украинских президентах. Вы слушаете «Радио Свобода». Прежде чем продолжить программу «Время свободы», коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Владелец одного из крупных российских банков, Бинбанка, попросил Банк России провести санацию Бинбанка через фонд консолидации банковского сектора. Об этом сообщает агентство РБК. В настоящее время Бинбанк занимает 7-е место по объему средств физических лиц среди российских банков. Он также входит в число 30 крупнейших банков России. Санация Бинбанка может стать вторым случаем привлечения фонда консолидации банковского сектора после банка «Открытие», а введение временной администрации, в котором Центробанк объявил 29 августа. Бинбанк входит в группу «Софмар» семьи Михаила Гуцериева, которая объединяет промышленные, нефтяные, финансовые активы, а также активы в сфере недвижимости, девелопмента и ритейла. Показания генерала Федеральной службы безопасности России Олега Феоктистова укладываются в позицию защиты бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, который обвиняется в получении крупной взятки. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Тимофея Гриднева. Юрист уточнил, что, цитата, «очень доволен тем, как прошел допрос Феоктистова». Сам Улюкаев заявил, что у него отличное настроение. По данным «Интерфакса», сотрудник ФСБ давал показания примерно 1,5 часа в закрытом режиме, после чего покинул зал суда, не давая комментариев. На вопрос, хорошо ли ему спится, генерал ответил «великолепно». По сведениям, полученным средствами массовой информации, именно Феоктистов инициировал преследование министра и участвовал в его задержании в офисе Роснефти. Также сообщалось, что Улюкаев был в разработке ФСБ больше года, причем проводилась эта операция с ведома президента России Владимира Путина. В Южном Уэльсе британская полиция арестовала 3 мужчин по подозрению в организации взрыва в лондонском метро, в результате которого пострадали 30 человек. 25-летний мужчина был арестован во вторник вечером в Ньюпорте, а 2 других в возрасте 48 и 30 лет были задержаны по другому адресу в том же городе рано утром в среду, сообщили в полиции Лондона. Начальник контртеррористического командования лондонской полиции Дин Хейден сообщил, что расследование идет быстрыми темпами и многое было сделано со времени теракта, произошедшего в прошлую пятницу. Сейчас 5 человек находятся под стражей, и обыски продолжаются по 4 адресам, сообщил Хейден. Слушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. За последние 2 года в Эстонии за шпионаж были осуждены как минимум 5 человек. 4 из них — это люди с двойным гражданством — эстонским и российским. Российские спецслужбы ставят мелких контрабандистов, курсирующих между Эстонией и Россией, перед выбором. Тюрьма за отказ сотрудничать или попустительство и даже протекция их криминальной деятельности за согласие. Плата за работу по договору с ФСБ на порядок меньше, чем доходы от основного бизнеса. 2000 рублей против 500 евро за пару ходок за сигаретами, при том, что средняя зарплата в этом регионе Эстонии составляет 800 евро в месяц. На вопросы корреспондента «Радио Свобода» Марии Кугель отвечает Хольгер Роунемаа, автор совместного расследования Латвийского центра журналистских расследований «Ребалтика» и «Базфид».
Расскажите, пожалуйста, о проблеме контрабанды сигарет на северо-востоке Эстонии.
Контрабанда сигарет в Эстонии – большая проблема уже много лет. Дело в том, что в России сигареты стоят значительно дешевле, и этот нелегальный бизнес очень хорошо окупается. Сухопутная граница с Россией на юго-востоке Эстонии, скажем так, не в лучшей форме. Ее сложно охранять, так что пересечь границу контрабандистам легко. Ее длина составляет примерно 130 километров, и разные сектора контролируются различными бандами и группами. Местные жители рассказывали, что даже политики здесь в качестве предвыборной агитации раздавали избирателям пачки контрабандных сигарет.
Опишите, пожалуйста, банду контрабандистов. Сколько человек в нее обычно входят? Только эстонцы или россияне тоже в них входят?
Банда
Павла Романова состояла примерно из 10 человек. Большинство из них – жители Эстонии, но у них были связи в России. Задачей людей, живших в России, была покупка сигарет и доставка к границе, а Романов и его люди контролировали переправку через границу и дистрибуцию в Эстонии. Они делали это весьма изощренным способом. У них были специальные люди, которые охраняли место и предупреждали о приближении пограничников, радиомаяки и глушилки для блокировки радиосвязи пограничников, камеры наблюдения, военная камуфляжная форма. Они тщательно планировали операции. Возможно, это объясняет, почему Романов мог заниматься этим бизнесом так долго. Он перевозил сигареты примерно 2 года, прежде чем его поймали. Причем 2 года — это только доказанное время. Видимо, на самом деле гораздо дольше. Следователи рассказали мне о новом тренде. Контрабандисты используют дроны, но не для транспортировки контрабанды, а для наблюдения за местностью. Поэтому Эстония старается сделать приграничную территорию более защищенной. Вырубает лес, осушает болото, строит защитное ограждение, которое затруднит пересечение границы.
Вы выяснили, что вербовка контрабандистов ФСБ — это регулярное и давнее дело. Как это происходит?
Мне рассказали, что в основном ФСБ ставит контрабандистов перед выбором. Первая опция — тюрьма. Если вы не хотите сотрудничать, то попадете под следствие за контрабанду и получите срок в России. Второй вариант — сотрудничество. Если вы соглашаетесь сотрудничать с ФСБ и начинаете выполнять указания, они будут закрывать глаза на контрабанду и облегчать вам это занятие. Даже возьмут под защиту. К тому же вы получите какие-то деньги за информацию, переданную ФСБ. В такой ситуации очень трудно сказать «нет».
Опишите профили этих преступников, что их объединяет.
Мне известно о 5 контрабандистах, сотрудничавших с ФСБ и осужденных эстонскими судами. 3 из них возили табачные изделия, а остальные нелегально переправляли через границу людей, в основном вьетнамцев, которые работали в России и хотели перебраться в Польшу, Германию или еще какую-нибудь европейскую страну. Большинство из тех контрабандистов, данные о которых у меня есть, имеют двойное гражданство – эстонское и российское, поэтому им легче других легально пересекать границу. В основном это молодые люди. 3 на момент ареста было чуть более 20 лет, и к тому времени они сотрудничали с ФСБ не 1 год. Я думаю, у них было мало возможностей устроиться на работу в Псковской области. Это и подтолкнуло их к занятию контрабандой. Безработица в этом регионе России довольно высока. У одних неплохое образование, у кого-то только 9 классов. Это действительно простые русские люди, живущие в Псковской области.
Вы упоминали о том, что гражданство Эстонии они взяли недавно.
4 из них – россияне, которые стали эстонскими гражданами в последние годы. Один из них, Артем Малышев, получил эстонский паспорт только в 2013 году, и к тому времени он уже работал на ФСБ 2 года. Почему они могли претендовать на эстонское гражданство? Дело в том, что некоторые районы Печорского края с маленькими городками принадлежали Эстонии в 1920-30-х годах, и после оккупации Эстонии Советским Союзом были присоединены к Российской Федерации. Когда Эстония восстановила независимость, эти районы остались в России. Люди, о которых я говорю, запрашивают эстонский паспорт только когда они уже либо работают на ФСБ, либо занимаются контрабандой. Но в демократической стране вы должны иметь четкие доказательства, чтобы отказать в гражданстве людям, имеющим для его получения формальные основания.
Какие задачи выполняют контрабандисты обычно для спецслужбы?
Они собирали для ФСБ самую разнообразную информацию. Например, некоторым поручили следить за военными учениями в Эстонии, за определенными объектами, включая базу и склады Союза обороны Эстонии, а также за одним из пехотных батальонов. Другие выясняли, как незаконно перейти границу и не быть пойманным. Я предполагаю, это очень ценная информация для ФСБ и российских пограничников. Или же ФСБ поручало собрать информацию о конкретных людях, служащих полиции, пограничной охраны, таможенной службы, полиции безопасности. Следовало выяснить, что характеризует этих людей, что делает их уязвимыми, об их слабостях, на случай, если ФСБ, к примеру, захочет их тоже завербовать. Эти агенты не имели доступа к государственной тайне. Они предоставляли массу мелких сведений, которые, тем не менее, могли причинить ущерб эстонскому государству. За выполнение каждой задачи им платили деньги. Каждый подписал с ФСБ соглашение, но сумма вознаграждения за одно задание не превышала 1000 рублей. Этого было недостаточно для выживания, и завербованные должны были продолжать заниматься контрабандой. Экипировка, конфискованная у Романова, которую он использовал для переправки контрабанды, оказалась внушительной. Радиоаппаратура, приборы ночного видения военного назначения, видимо, бывшие на вооружении у российской армии. Можно догадаться, что они получили один из таких приборов уже бывшим в употреблении, но неизвестно, снабдило ли им контрабандистов ФСБ или же они купили его сами на черном рынке в России.
Вы пишете, что сигаретный контрабандист участвовал в похищении Эстона Кохвера. Расскажите, пожалуйста, эту историю.
История восходит к сентябрю 2014 года, когда Эстон Кохвер, офицер полиции безопасности Эстонии, был похищен ФСБ на границе Эстонии и России. Он участвовал в расследовании. У него было с собой $5000, выданных полиции безопасности, и записывающее оборудование. Он находился на эстонской стороне границы, но ФСБ провело спецоперацию с применением шумовых и световых гранат, и ее люди перенесли Кохвера с эстонской стороны в Россию. Его приговорили к 15-летнему тюремному сроку за шпионаж. Это известная история. Но мы до сих пор не знали, что человек, с которым Эстон Кохвер встречался на границе, был Максим Груздев, один из 5 контрабандистов, недавно осужденных в Эстонии за шпионаж. Выяснилось, что Груздев пообещал Кохверу свести его с кем-то по ту сторону границы. Груздев подстроил Кохверу ловушку. Мы обнаружили, что эстонская полиция безопасности знала об участии Груздева в операции с самого начала, но не могла его арестовать, пока эстонский офицер сидел в российской тюрьме. Имелись опасения, что, арестовав Груздева, можно снизить шансы Кохвера на возвращение. Так что они очень осторожно следили за Груздевым в течение года и взяли его только после того, как Эстония и Россия произвели обмен агентами, и Эстон Кохвер вернулся домой. Его обменяли на Алексея Дрессена, осужденного в Эстонии за шпионаж в пользу России. Неделю спустя полиция безопасности арестовала Максима Груздева. Сейчас он единственный из пятерки отбывает наказание.
На какие сроки их осудили?
Груздева приговорили к 4 годам тюрьмы. Он уже отсидел большую часть срока, и у него, видимо, есть шанс выйти на свободу этой осенью. Приговоры кажутся мягкими. Кто-то из этой пятерки получил по 2 или по 3 года тюрьмы. Но учтите, эти люди не имели дела с государственными тайнами. Они, конечно, наносили вред, но не похищали особо чувствительную для эстонского государства информацию. Им поручали простые небольшие задания. Я думаю, важнее здесь сам факт того, что они были осуждены, потому что в других государствах таких людей нередко просто высылают за пределы страны. Эстонская прокуратура решила довести все эти дела до суда, и наличие приговора само по себе важнее длины срока.
А как Россия относится к преследованию и к этим срокам? Пытается ли она выручить своих агентов?
Мы не видели никакой реакции с российской стороны. Я даже не помню, чтобы Россия явно отреагировала на аресты, когда деятельность этих шпионов была предана гласности. Я не знаю, что там думают по этому поводу. Но для ФСБ не составит труда найти новых подобных агентов. Российская граница с Эстонией и Латвией длинна, и вдоль нее, видимо, действуют десятки групп контрабандистов.
Это был Хольгер Роунима, один из авторов расследования о том, как ФСБ вербует мелких контрабандистов на российско-эстонской границе. Вопросы ему задавала Мария Кугель. Вы слушаете «Радио Свобода», теперь о трагической истории, которая случилась в Ленинградской области. 8-летний Коля Нестеров погиб в марте этого года. Катаясь с горки у себя во Всеволожске, он наткнулся на цепь, натянутую на спуске, получил черепно-мозговую травму и умер после того, как пролежал 2 недели в коме. С тех пор прошло более 1/2 года, но виновные до сих пор не найдены, а отцу Коле дали понять, что если он будет упорствовать в желании их найти, то из потерпевшего легко может превратиться в обвиняемого, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
22 февраля Коля Нестеров гулял с папой на детской площадке за школой номер 5 в районе Мельничный ручей города Всеволожска Ленинградской области. Там была установлена деревянная горка, скатившись с которой Коля со всего размаху наткнулся на стальную цепь, натянутую в самом низу. В результате он получил черепно-мозговую травму и, несмотря на усилия врачей, умер, пролежав в коме 2 недели. Эту историю напомнил журналист Антон Красовский на своей странице в Facebook. Там он, в частности, пишет, что летом адвокату, представляющему интересы Колиной мамы, поступило требование от следователя Натальи Фоминской прекратить активные действия по обеспечению расследования обстоятельств смерти. Свое требование следователь подкрепила угрозой. Если адвокат не угомонится, то она привлечет к уголовной ответственности отца ребенка. Говорят, у чувака, натянувшего эту цепь, надежная крыша. Ему просто не нравилось, что с горки катаются собираются без его ведома, пишет Антон Красовский. Но зачем он эту цепь повесил в конце горки, а не на вершине? Видимо, именно за этим, чтобы ребенку было как минимум очень больно. Конец цитаты. Возможно, эти слова написаны в запале. На самом деле ни адвокат, ни отец ребенка не подозревают человека, повесившего на горку цепь, в садизме и кровожадных наклонностях. Но то, что никто не торопится защитить очередного маленького человека, в очередной раз оказавшегося бессильным перед российским левиафаном, вряд ли можно отрицать. Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» заведено еще 14 марта, но все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия все еще не проведены. В деле до сих пор нет обвиняемого. Между тем, отец Коли, Сергей Нестеров, прекрасно знает человека, который, по его словам, натянул эту цепь. Он называет его Александром.
Александр, объясняя это, якобы, что там в речке лед подтаял, там, в 50 метрах от горки, что туда дети могли улететь, положил бревно, то есть надо было сначала перейти через цепь, потом через бревно, и потом под лед, чтобы с размаху. Ну, наверное, вот так.
А кто такой этот Александр?
Это общественный активист на Мельничном ручье, работает там в клубе «Энергия» руководителем, занимается с детками. Ну, всяческими мероприятиями по гитаре, там, поездову, на рафтинг, там, организации масленицы, там, Нового года, там, для жителей, ну и так далее.
А почему вы так уверены, что это именно он натянул цепь на горке?
Мы с ним немножко были связаны по работе, из-за этого я его знаю лично. Я позвонил, спросил, Александр Альбертович, это вы натянули там цепь? Ну, когда у меня уже ребенок был в реанимации. Он сказал, что да, это я. Я спросил, а почему не наверху, почему не на входе, почему никаких опознавательных знаков? Он говорит, ну там ломают, дети срывают, вот это самый оптимальный уровень. Это же нужно ехать там в магазин, покупать эту фанеру, надо ее пилить, уголки какие-то там искать, саморезы там. Это же целый геморрой, или там наверху там что-то сделал, чтобы не спуститься было вниз. Ну вот так он перекрыл почему-то. Я после того, как вышел из отделения реанимации, поехал на это место опять, уже с мамой Николая, и рассказал, что случилось, как это произошло, и сделал там несколько фотографий, которые сейчас фигурируют в рамках уголовного дела. Эту цепь нигде не видно. Бортик высокий, свет, когда падает, он ее вообще видимость закрывает. Я бы на самом деле ее тоже не заметил. Получается, что ноги у него прошли под цепью, он уперся грудью в цепь и его откинуло назад. В этот момент он ударился головой об лед. Я на самом деле даже когда проводил свое расследование, да, я там общался с жителями Мельничного ручья, я знаю, что не только Коля попал в эту ловушку на детской площадке. Я знаю, что там мальчишки 15-летние в нее врезались. Но свод черепа у 8-летнего и 15-летнего, ну и у взрослого человека, он совершенно разный. Если бы это произошло со мной, максимум, что у меня могло быть, наверное, это сотрясение. Мальчишки там тоже в нее врезались, но они повзрослее, им, так скажем, повезло.
Так что же, наверное, кое-кто из взрослых, родителей этих мальчиков, тоже напоровшихся на цепь, они знали, почему же они не возмутились, не забили тревогу, сами не срезали цепь в конце концов.
Ну, вы знаете, в нашей стране как меня обошло, и слава богу, люк не упал, ну и зачем куда-то звонить. Конечно, там много обвинений и в мой адрес идет, что это я там виноват, я не досмотрел, я должен был подойти. Вы знаете, я просто на этой территории с Николаем находился неоднократно, и с этой горки он у меня катался неоднократно. И опасение, что может быть там цепь, да мне даже в голову это прийти не может по сей день.
Давайте вернемся к Александру. Вы ему сказали, что случилось с Колей?
Конечно, я это сказал. Ну, все будет хорошо, он поправится.
Следователям вы тоже об этом рассказали?
Конечно, рассказал. У нас по этому поводу в Следственном комитете даже была очная ставка, но он отрицает это теперь все.
А когда Александр узнал о трагической развязке, он не пытался с вами связаться, встретиться, предложить по совести какую-то компенсацию хотя бы?
Александр за время, пока у меня Николай находился в коме, понятное дело, что я в этот момент занимался и поиском врачей, и реаниматологов, и институт мозга, и нейрохирургов, ведущих Санкт-Петербурга, в Москве. Александр позвонил мне и один раз предложил мне поговорить с его знакомой. У нее примерно аналогичный случай был с ее мужем. И она посоветовала мне обратиться в институт имени Поленова в Петербурге. Дала контакты реаниматолога. Я их вызвал, но прогноз также был неутешительный. В день смерти Николая Александр позвонил, выразил свои соболезнования. Ну и извинения я, так скажем, от него не услышал. Ну и каких-то предложений или еще что-то. По отношению к маме ребенка или там нас собрать вместе и извиниться там перед нами, такого не было. Но самое обидное, знаете что, что я знал, что эту территорию он обслуживает, и знаю по сей день это, да. Я знаю, что он работает с детьми уже очень давно, он физруком там в школе. И как человек, который всю жизнь посвятил детям, может сделать так? Я не понимаю.
Руководитель уголовно-правовой практики коллегии от адвокатов Pen and Paper Алексей Добрынин надеется довести дело до конца. Что же касается проволочек, то, по мнению адвоката, следствие так работает всегда.
Нежелание работать, непрофессионализм. Ждет, пока их пнут, либо вышестоящие органы, либо адвокаты.
Отец мальчика не стал комментировать угрозу следователя сделать его обвиняемым, если он не перестанет упорствовать в желании найти виновного. По его словам, эта угроза была сделана не ему, а именно адвокату. Как вы расцениваете такие действия следствия, и есть ли механизм противостояния им?
Жаловаться, подготовить заявление о совершении преступления отношения. Следователя, который каким-то образом комментирует действия, мало того, что здесь состава нету, того, о котором он говорит, нет 300-ти оставления в опасности, детских отца, это как минимум непрофессионально. Ну и второе вообще, с точки зрения высказывания следствия потерпевшему, таких вот угроз, в принципе, может быть расценено как преступление. Эти вещи нельзя оставлять без внимания, надо подготовить соответствующее заявление. Мы это сделаем, если у нас дело не сдвинется на этой точке. Следственный комитет получит заявление о факте совершенных действий, и мы усматриваем их в состав преступления.
Казалось бы, такое страшное дело. Погиб ребенок, и вдруг следствие буксует. Следователи перестают отвечать на звонки адвокатов. Угрозы отцу возникают. Тут прежде всего думаешь, а что, следователи не люди, что у них нет детей?
Это удивляет, что это не экономическое преступление. Здесь, в принципе, все понятно. Здесь умер ребенок. Понятно из-за чего. Отец необвиняемый. Он потерпевший. И несмотря на это, к ним такое скотское отношение.
И ведь человек, натянувший цепь, вроде известен.
Его Александр зовут, Гринштам, фамилия. Всем известен, насколько цинично он действовал. Он цепочку повесил не наверху горки, не у ступенек, чтобы никто не смог в нее забраться. А в самом низу, когда уже ребенок разогнался, там внизу, где-то припорошенный снегом, натянут цепочку. После этого ни ответа, ни привета. После возбуждения уголовного дела его позиция изменится кардинальным образом. Он ни к чему не причастен. Все, что мы слышали, и не мы одни, мы услышали неверно. Нам показалось, ничего подобного не говорили. Ничего, мы это исправим. Я надеюсь, у него скоро появится процессуальный статус обвиняемого.
Но пока никакого движения не видно. Срок следствия продлен до 14 октября. В областном следственном комитете заверяют, что проводятся следственные действия, которых, однако, не замечают ни родители погибшего Коли Нестерова, ни их адвокаты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу памяти Георга, или, как его называли в Америке, Джорджа Шолти. Передачу ведет сам Иван Толстой.
Георг Шолти родился в Венгрии, мечтал стать пианистом и учился в Академии имени Листа у Кадаи и Бартока. Дебютировав как пианист, он вскоре получил приглашение занять должность дирижера в Будапештской опере, а с 1937 года Шолти работает ассистентом великого Артура Тосканини на Зальцбургском фестивале. С приходом к власти фашистов Георг Шолти эмигрирует в Швейцарию, где вновь возвращается к фортепиано и даже получает первую премию на конкурсе в Женеве. С 1946 года маэстро получает назначение на должность музыкального директора Мюнхенской оперы. За 6 лет на этом посту Шолти осваивает репертуар из 30 самых великих опер: «Кармен», «Валькирия», «Саломея», «Электра», «Тристан», «Дон Жуан», «Художник Матиас», «Хиндемита», постановку которой высоко оценил сам композитор. С 1952 по 1961 годы Шолти занимает должность руководителя Франкфуртской городской оперы, затем Ковент-Гарден в Лондоне с 1962 по 1972. Постановка вагнеровского оперного цикла «Кольцо Нибелунгов» на сцене этого театра принесла маэстро Шолти мировую известность. Мы начали начали нашу программу с пятой симфонии Густава Малера в исполнении Чикагского симфонического оркестра. Часть первая – «Траурный марш». За дирижерским пультом маэстро Шолте. В 1972 году за свой вклад в развитие музыки Георг Шолте был посвящен в рыцаре британской королевой Елизаветы II, а английские журналисты окрестили его суперволшебником дирижерской палочки. В нашей передаче участвует нью-йоркский музыковед Соломон Волков.
Выступление Джорджа, или как мы его именовали в России, Георга Шолте, на меня лично всегда производили впечатление, близкое тому, которое производили демонстрации так называемой высокой моды. То есть очень много света, очень много блеска, выступают замечательно красивые модели в ослепительных костюмах, они дефилируют с высоко поднятыми головами, они в изумительных одеяниях, и эти одеяния, и этот блеск, и этот свет, все самого высшего качества. То есть и освещение наилучшего качества, все отработано. И костюмы из самого лучшего материала пошиты, и пуговицы великолепные. И ты уходишь с такого вот выступления, как бы озадаченный и одурманенный, и под впечатлением увиденного, но не слишком долго это впечатление задерживается. Ценю я Шолте чрезвычайно высоко, но очень бы затруднился применить по отношению к нему эпитет «великий», «замечательный», «выдающийся», потому что Шолте, на мой взгляд, принадлежит к тому поколению центральноевропейских капельмейстеров, и я в это слово «капельмейстер» не вношу совершенно ничего уничижительного или обидного, наоборот, для меня это, я произношу это слово с уважением. Так вот, тому поколению капельмейстеров этих европейских, которые сделали совершенно фантастическую карьеру в Соединенных Штатах, и в процессе делания этой карьеры также очень сильно повлияли и на американское, и через американское, и на всемирное музыкальное искусство. Вот первым образцом такой фантастической карьеры я бы посчитал Юджина Орманди, который, соединившись с филадельфийским оркестром, этот оркестр превратил в великолепный, замечательный механизм с так называемым филадельфийским звуком и создал вот такой американский феномен, и через вот эту свою американскую славу также повлиял и на развитие европейского музыкального искусства. То есть мне кажется, что если бы эти люди все остались бы в Европе, а вот как назло или на счастье наоборот, они все из Венгрии. Венгерские евреи, тот же Орманди и Шолте, и Дорати, другой очень интересный дирижер в этом же направлении. Все они оставили глубочайший след здесь в Америке, потому что какие-то черты их темперамента, их дарования вот совпали с американским подходом к деланию, если так можно сказать, музыки. То есть у них у всех была склонность к несколько такому внешнему подходу, к внешнему блеску, который на каком-то этапе также уже становился и содержанием. То есть форма уже влияла на содержание. И вот здесь они встретили вот эти замечательные, потрясающие механизмы потенциальные, которые они своими усилиями, своей энергией превратили в механизмы исключительные. Они невероятно подняли стандарты оркестровой игры. А в случае Шолте он также невероятно поднял стандарты записи. Что очень важно, потому что в наше время и успех музыканта, и само влияние музыки во многом определяется записями, их количеством и их качеством. И Шолте как раз принадлежал к числу тех музыкантов и тех дирижеров, которые одними из первых это поняли. Он чрезвычайно серьезно относился к записям своим. Во-первых, он их сделал сотни. Во-вторых, они все действительно вот этого исключительно высокого качества. Причем тут он даже в свое время совершил революцию, как известно, своей легендарной, эпохальной, можно так сказать, записью вагнеровского цикла «Кольца Нибелунгов». Он совершил прорыв именно в области технологии записи. И в каком-то смысле вот эта запись стала вехой и таким метром, что ли, эталоном по которому уже велся отсчет и на который равнялись, на которому тянулись уже все последующие дирижеры и, что очень важно, звукорежиссеры в своих, значит, усилиях дать слушателю запись адекватную, запись, которая бы его охватывала как бы со всех сторон и давала иллюзию присутствия в концертном зале, но и больше того, потому что когда вы слушаете запись Шолти, то вы больше, чем присутствуете в зале. Вы сидите в каком-то идеальном месте, на каком-то таком идеальном стуле, который на самом деле в зале не существует. Он дает вам какую-то идеальную, придуманную им и звукорежиссером позицию, с помощью которой вы можете действительно еще больше, еще глубже получать удовольствие от музыки. И вот слово «удовольствие» здесь очень важно. Он, Шолти, всегда старался, чтобы слушатель получал от музыки удовольствие.
Рассказывал музыковед Соломон Волков. Вы слушаете начало первой части «Страстей по Матфею» Баха в исполнении Чикагского симфонического оркестра. За дирижерским пультом маэстро Шолти.
Была передача памяти Георга Шолти, который скончался 20 лет назад, 5 сентября 1997 года. Эту передачу на волнах Радио Свобода вел Иван Толстой. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 20 сентября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.